Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы продолжаем читать «Повесть временных лет», и сегодня, я думаю, мы узнаем о том, что же там Нестор, летописец, пишет после того, как все вроде как помирились.
Да, я напомню, как Нестор, летописец, нам, значит, повествует о государстве российском и, в общем, уже о событиях недавнего для него времени, свидетелем которых он, несомненно, являлся, потому что писал он уже в начале XI века. И мы говорили, что здесь очень четкое такое повествование, где присутствует идея божественного промысла о том, чтобы из вот этих вот восточнославянских племен создать новый Божий народ, народ русский. И здесь мы видим пророчество, здесь мы видим тему проведения, да, но и очень важную тему государства, потому что вот это государство языческое, немножко дикое, немножко вот они такие князья, такие эгоистичные, но вместе с тем у них есть государственный ум, и сами того не понимая, они служат Божьим целям, они объединяют эти территории, они наводят там порядок, мир, они, значит, созидают государство российское и, привнеся туда, значит, порядок, мир, справедливость, право, да, какое-то, и, наконец, они приносят веру, потому что именно княжеский род, начиная с княгини Ольги, вот принимает христианство, сначала Ольга, а потом князь Владимир. И вот таким образом вот эта династия Рюриковичей, вот это молодое государственное образование, вот они служат этому Божьему промыслу, да, и созидается народ русский, который входит в семью христианских народов перед концом времен.
Да, мы говорили, что по лекалам Ветхого Завета это все написано.
И тут есть тема выбора человеческого, и тут, конечно, ключевая фигура – это князь Владимир, который совершил переход от тьмы к свету, от слепоты к прозрению, как апостол Павел, да. Он как наоборот, это такой Соломон наоборот, который от идольского нечестия приходит к истине Божьей и строит Богу храм, понимаете? Вот. Вот это такой поворот в истории Руси, дальше идет просвещение и такая вот это. И дальше идет уже получается 11 век. 11 век, потому что князь Владимир умирает там в 1015 году, да, а право там лествичное. И, естественно, когда правит не один царь-государь, да, это не монархия, а правит род княжеский Рюриковичей, из которых киевским престолом владеет старший как бы в роду. Не по возрасту, но по определенной системе старшинства, которая называется лестничное право. Но эта система, она провоцировала конфликт, потому что все там, в общем, за эти города, там, за кто тут старше, кто младше, вот идет всегда есть обиженные, как в любой семье, когда делят наследство. Да? То есть это вот происходит.
Только там делили государство.
Да, целое. Там делили. Да, конечно, конечно. И, соответственно, конечно, всех Киев интересует, но и другие города. И вот дальше мы видим, что этот уже народ христианский вступает, ну, как бы он вступает на этот путь духовный, да, и там логика, как, ну, вот в книге царств, логика в книге Второзакония, что если вы следуете завету Господнему, Господь вас благословляет, у вас там и урожаи хорошие, и, значит, противников там побеждаете, и мир, и благосостояние, и все на свете, Господь благословит, вот если вы идете путем праведным, но если вы грешите, то, значит, соответственно, Господь посылает испытания, искушения, иноплеменников, и все дела. И вот тут мы видим тему греха, а грех это что? Это, во-первых, идолопоклонство, и Нестор нам показывает восстание волхвов, всевозможные, значит, волнения, производимые в народе вот этими волхователями, которые народ мутят, значит, старых богов там проповедуют, и вот они, значит, это самое. Это раз, и это имеет отклик у народа. Дальше вторая тема, это тема, конечно, кровопролития и княжеских междоусобиц, когда братья проливают кровь, и уже не язычники они, а они уже христиане, попирая заповедь любви братской, да, что гораздо хуже. И в такой вот жестокой форме, и тут мы видим, конечно, да, то есть и это христиане, получается, разделяются и начинают друг друга воевать, а Господь посылает в итоге, что бедствие, то есть мы видим это знамение, там красная какая-нибудь луна, или какая-нибудь комета, значит, кровавая там, или какие-нибудь дети, которые рождаются с всякого там. Все поперепутано у них там, короче говоря, да, помните, мы читали. И, в общем, какие-то знамения такие ужасающие там звучат. То есть это все знаки того, что вот Бог предупреждает, Бог, Господь как бы посылает людям предупреждение. Не гневите Бога, не грешите. Но кто это слушает, кто видит эти знамения, и тогда Господь посылает наказание в виде половцев. Вот, вот там приходят половцы, там уже когда, значит, в 60-е годы, и все, и пошло, значит, это были печенеги, а потом приходит со степи новое тюркское, значит, племя половецкое, и они совершают набеги, угоняют пленных в рабство. То есть это вот, вот это новые реалии. А князья ведут непримиримую борьбу, и этим половцам платят для, для того, чтобы они еще им и помогали между собой бороться. Помните фильм Тарковского?
Который?
Андрей Рублев.
Да.
Вот. Там без имен младший князь и старший князь. Малый князь, большой князь, великий, да. И малый, по-моему, побеждает, убивает брата своего.
Ну да.
И он разоряет, значит, там, Владимир, призвав татар на помощь, понимаете. И они въезжают в город и говорят: слушай, тебе не жалко такой город? Он говорит: всех рубите. Потом храм, весь народ сбился в храм, и там этот, ну, там так показан, потрясающий совершенно фильм, очень жестокий, конечно, но, ну, это Тарковский, то есть удивительный человек. Значит, только в Советском Союзе мог быть снят такой фильм. Вот скажу я вам.
Ну, да. Чувствуется, конечно, говорит.
Да-да-да. То есть, потому что в Голливуде такой затянутый фильм снять бы не могли. То есть, но это и потрясающе совершенно. То есть, явление в киноискусстве. И вот, значит, этот татарский какой-то там князь, он говорит так: а теперь слушай, а вот храм-то зачем? Жечь там, людей убивать, в рабство продавать? Можно? Он говорит: всех, всех давайте это. Потому что он злой, он злобный, он как бы его... Это все гнетет и совести, что эти... То есть, всех надо уничтожить. И вот это вот как бы отражение только в кинематографической форме, а все это летописец описывает. И там происходит конфликт, о котором мы в прошлый раз говорили, когда, значит, после Ярослава Мудрого, который устроил землю русскую, там, я забыл сказать про Бориса и Глеба, то есть вот оно, разделение происходит. С одной стороны, святополк окаянный после Владимира, а с другой стороны, где грех, там процветает, изобилует благодать, есть великие святые, идущие путем Христовым, это Борис и Глеб, идут путем страстотерпчества за заповедь Христову. Но дальше мы видим Ярослава, который устрояет землю русскую, понимаешь, книжное учение, строит монастыри, митрополит Иларион там появляется, ну, все вот это вот процветает. Да? А потом он умирает в 1054 году. И после него, вот в прошлый раз мы обсуждали, правят его дети. Это, значит, Изяслав, Святослав и Всеволод. Вот, там три, там еще другие, но они... меньшие, да, вот эти три самых таких вот главных, потом они будут играть роль большую. Изяслав, Святослав и Всеволод в Переяславле, да, получается, они занимают место. И у них разворачивается страшный конфликт с полоцким князем. Там другая как бы линия детей Владимира, это Всеслав Бречеславич, рожденный от волхования, политический долгожитель, который князем был больше 50 лет. Ну, это Полоцк, это нынешняя Белоруссия.
Ну, да.
И вот он, значит, там стал бороться с ними за Киев. Они там крест целуют, значит, потом его обманывают. Он попадает в Киев, его заключают в тюрьму. Там такая детективная просто история. А идут половцы, Господь посылает половцев, князья бегут. Этот Всеслав Бречеславич оказывается князем киевским, парадоксальным образом, потому что он в Киеве сидит, его киевляне освобождают. Но потом он тоже всех бросил, понимаете, тоже всех предал. И, в общем, вот это такая чересполосица, которую они еле-еле, как говорится, это утихомирили, умяли, и все-таки от половца сумели отбиться. Вот это первый такой вот цикл, который мы видим. То есть знамение, да, потом конфликт, кровопролитие ужасное, и, значит, нарушение крестоцелования, клятв, и наказание Божье, и они вынуждены просто примириться между собой, успокоиться и отбиваться от половцев, и как-то это самое. Вот, это, вот мы как раз об этом поговорили.
Но камушек-то за пазухой,
за пазухой держат.
Я так понимаю, держат, да.
Никуда не делся камушек, конечно, конечно, камушек никуда не делся. А там дальше, что дальше, что дальше? Дальше идет рассказ о том, что происходит уже в 80-е, в 90-е годы, когда Всеволод Ярославич, там Святослав умирает, Изяслав умирает, а Всеволод Святославич воцарился, ну, значит, стал княжить в Киеве. Вот, в Киеве он стал княжить. И там, вот сейчас я коротко расскажу, и мы сейчас почитаем один очень важный рассказ. Это снова, это новый, как бы новая спираль насилия происходит. Угу. Потому что вот это целое поколение. То есть, смотрите, первое поколение детей это дети князя Владимира. Вот они снова, они решают эту проблему. Это Ярослав, Святополк, Борис и Глеб. Вот мы видим праведников и грешников, да? И вот они решают эту проблему. Поколение проходит, проблему решили, покаялись от печенегов. Вот Ярослав печенегов разбил, половцев тогда не было. Но приходит следующее поколение, там все повторяется. Все повторяется, все по новой. Никаких уроков никто не извлек с этим Всеславом, Бречеславичем, все это, пошла война. И потом новый цикл, вот эта новая спираль насилия, и мы снова видим, значит, знамение снова, Бог предупреждает, потом вспышка вот этой вот междоусобной борьбы, и, наконец, ужасное преступление, невиданное ранее на Руси, ну, со времен Бориса и Глеба. Это ослепление Требовольского князя Василька. Текст, который невозможно читать вообще без слез. Вот это вот он прям параллелен житию Бориса и Глеба, ну вот по своей эмоциональной насыщенности. Такое страшное кровавое преступление, так сказать, вот люди совершают, князья русские, приступив крестоцелование, вот, приступив все эти, и наказание Божье, из которого они, значит, должны выйти. И ключевая тут фигура, значит, ключевая фигура здесь, ключевые фигуры здесь, это, сейчас скажем, борьба между сыном Святослава Ярославича Олегом и остальными братьями.
Потому, так, эти что не поделили?
Вот не поделили Киевский престол. Угу. Вот они не поделили, а этому Олегу что-то мало показалось, и он начал вот это все. И его потомки, Ольговичи так называемые, вот они начали, значит, эту всю снова историю. Олег Святославич, или как в русской традиции он закрепился, Олег Гориславич. Там Святополк окаянный, а тут Олег Гориславич.
Ну, народной молве виднее.
Да. И, а с другой стороны, есть, тут появляется новая фигура, которая потом сыграет колоссальную роль в будущем. Это, ну, такой аналог Ярослава Мудрого своего рода. Князь-примиритель, князь-воитель, но праведный. Это Ярослав Мудрый. Ой, подождите, извините.
Владимир
Мономах, конечно, да. конечно. Сын Всеволода Ярославича, Переяславский князь, который... ну, оказывается, самым из них таким, ну, честным, что ли, человеком, человек-слова, который нигде крестоцелование не нарушает, который успешен в своих походах и в борьбе с половцами, и в конечном итоге, вот эта история, она такая немножко запутанная, ну, вот мы ее упростим немножко, да, для наших слушателей, поверьте, вот все хитросплетения этих княжеских усобиц и интриг нам они не нужны, но важно то, что нам летописец показывает, что в конечном итоге вот такой человек, если он есть, и он верен своим принципам, он верен заповедям Божьим, он всю землю русскую из кризиса выведет. И потом этот Владимир Мономах становится князем киевским, кладет конец усобицам и половцев, значит, на место ставит, то есть он их отбивает. 40 походов человек в жизни совершил, понимаете? То есть это великий воин. И он одержал все там победы, вот. Но к этому был путь непростой. И вот смотрите, что нам рассказывает Нестор. Что получается в 80-е годы, начало 90-х, вот разгорается вот этот ужасный конфликт между уже потомками этих Ярославичей, вот этот Олег Святославич, причем он несколько раз призывал половцев, вот они вот половцев прям платят им, и все, и они там Чернигов грабят, Ростов грабят, значит, ну вот все как в фильме Андрей Рублев, вообще никто никого не жалеет, церкви разоряют, все, и наконец, наконец, вот тут описано очень важное событие. За 1096 годом описано событие, которое имеет, ну, в общем, важное значение. Важное значение. Когда вот этот самый Олег Святославич, призвавший половцев там на помощь, входит в, ну, в очередной там конфликт с братьями со своими, с родственниками, и Святополк, который был киевский князь, и Владимир Переяславский князь, они предложили ему: давай договоримся, давай как бы вот, ну, миром дело решим, чтобы, как тут написано, приди в Киев, да заключим договор о русской земле перед епископами, игуменами, мужами отцов наших, перед людьми городскими, чтобы мы оборонили русскую землю от поганых. Олег отказался.
Угу.
Он говорит: непристойно судить меня епископу, игуменам или смердам. Смерды — это, ну, простые люди.
Угу.
Я князь, я тут сам себе закон, да? Горделивый. Не захотел идти к братьям своим, послушал злых советников. И тогда Святополк и Владимир выходят на... идут к Чернигову, который захватил Олег. Они ему хотели этот Чернигов отдать, да? Осадили его, бились крепко. Была брань лютая. Больше месяца они там осаждали этот Чернигов. И, наконец, все-таки они решили помириться.
То есть Олег пошел на уступки?
Да. Ну, угу. А куда деваться? А те ему предложили переговоры. Давай, 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 будем вот и заключим мир.
Угу.
Заключим мир.
Так.
И решили отправиться в Киев, достойно сойтись на совещание и договор и заключить. Олег же обещал это сделать и на том целовал крест. И вот в 1096 году они... Да, и сразу же, как только они это сделали, сразу следует победа над половцами. Видите, Господь дает победу, показывает нам Нестор. Тугаркана, там князя вот, половецкого хана Тугаркана, он погибает и, значит, наносят поражение. И дальше они собираются в городе Любич. Это, значит, ну, не, Киевская область, где они заключают договор. Договор следующий, что каждый додержит отчину свою, что не будем больше за Киев-то бороться. Плохое это лествичное право. Пусть теперь каждый вот держит то, что получил от своего брата. Ой, от своего отца.
Угу.
Да?
А потом как вот власть передавать?
Уже внутри, вот, то есть поделить эту русскую землю, и каждый бы держал свой город.
Угу.
Вот.
То есть, и дальше там уже...
Чтобы никто за Киев не боролся. Угу. Ну ладно, сидит там в Киеве князь, и пусть сидит. Но что мы будем так друг друга ослабили, угу, что половцы этим пользуются? И дальше они там все крест целуют, происходит вот это примирение, казалось бы, да. Примирение, казалось бы, происходит. Кстати говоря, на этот Любичский съезд позвали и вот нашего вот этого персонажа с прошлого раза, Всеслава Бречеславича,
угу,
Полоцкого. Его тоже позвали, но он сказал: я к вам не поеду. Я
хватит.
Хватит с
один
меня.
Раз были,
да, да.
Ничем хорошим,
да,
не,
да,
кончилось,
да,
я дома чай попил.
Да, да, да. Я свой Полоцк и так никому не отдам,
да.
То есть это вот понятно. И дальше очень происходит интересное событие, потому что происходит вот это ужасное... Ужасное преступление. Конфликт спровоцировал сын Олега, Давыд.
Угу.
Давыд. И этот самый Давыд, он сын Олега Святославича, да? И вот все равно его, значит, вот это вот место, которое он там получил по разделу этих земель в Любиче, не устроило. И вот, смотрите, то есть они... Вот давайте еще раз вот в Любиче. Значит, пришли Святополк Владимир, будущий мономах, да, Давыд Игоревич и Василька Ростиславич и Давыд Святославич, и брат его Олег, собрались на совет в Любиче и сказали: зачем губим русскую землю, половцы нашу, и рады, что идут между нами войны, объединимся, будем хранить русскую землю, каждый довладеет отчиной своей, Святополк Киевом, Изяславовой отчиной, Владимир Всеволодовой, значит, то есть Переяславом, Давыд Олег Ярослав Святославовой, а те, кому Всеволод раздал города, Давыду Владимир, Ростиславом, а Васильку Трибовль. Трибовль — это западная часть нынешней вот Украины.
Угу.
Вот, Трибовль. Там же все это была русская земля. И, На том целовали крест. Если отныне кто на кого пойдет, против того будем мы все и крест честной. Да будет против того крест честной, вся земля русская, все попрощались, все поделили.
Так.
И после этого Давыд, который недоволен этим самым разделом, он хочет заполучить землю вот этого Василька Требовльского, понимаете? И он настраивает против него Святополка Киевского. Святополка. Он говорит, он точно на тебя нападет. Вот давайте я своими словами объясню, вы поймете, о чем идет речь. То есть Давыд оказывается очень хитрый. Святополк, ну, в принципе, он киевский, да, князь, но он такой вот, такой персонаж, не сказать, что уж совсем плохой, да, но его Давыд вводит в заблуждение. Он говорит, у меня такие разведданные, что этот Василько нас тут хочет всех поубивать и начать распри. Давай его надо срочно вызвать к себе в Киев и предай его мне, я с ним, значит, разберусь. Он все отказывался, но тот его все-таки уговорил, и они его вызвали, этого Василько. А тот думает, ну, надо ехать, только что крест целовали. И он приехал в Киев.
Предыдущий опыт Пречеславовича вообще ничему не научил.
Да, ничему не научил. И он приехал. Но тот был десятилетием раньше. Он приехал. И они там братьев, ну вот этих своих родственников-то встретил. Говорит, давайте тут потрапезничаем. А Святополк как бы вышел. Давыд вышел, его заключили оковы, вывезли из Киева, и тут такое зверское прямо вот описание, как его ослепляли.
Угу.
Мы его почитаем, наверное, уже в следующий раз вот прям вот прочитаем. Это ну, кульминация момента вот этого. То есть вот это клятва преступления и очень жестокое ослепление, которое он потом... И все думают, что он умер, что он теряет сознание. Потом он приходит в себя, его в оковах там куда-то отвозят, он оплакивает свою судьбину, говорит, что ж вы меня не убили?
Угу.
Я бы предстал бы пред Господом, так сказать, вот. И дальше начинается вот эта вот, ну, война начинается, потому что Владимир Мономах вступается, и в ходе этой войны получается, что Давыд проиграл, Святополк ты уже проиграл, и они, и этот Святополк, он меняет свою позицию. У него, оказывается, он понимает, что его обманули, что случилось ужасное. То есть они крестоцелование нарушили. И Владимир сумел его переубедить. То есть здесь Святополк – это такой человек изменчивый. Он может то туда, то сюда. И он приходит к покаянию, и он понимает, что какую подлость ужасную они сделали с братом со своим, да, можно сказать, там, двоюродным, да. И они решают снова примириться. И даже с Давыдом, который подлец последний. И все равно они и Давыда прощают, говорят, живи там, сиди в своем городе. И Васильку отдают его землю.
Угу. Глаза бы еще только вернули.
Да.
А так вот...
Всем все отдают. Владимир даже готов поделиться своими землями, вот чтобы успокоить братьев. И, наконец, наступает мир, и они разбивают половцев. Вот. Вот этот сюжет, он очень важен. Это сюжет про то, как вот эта группа князей, она сумела найти в себе силы для того, чтобы примириться. В ситуации Бориса и Глеба, они просто, ну, то есть, произошло убийство, и Ярослав просто прогнал вот этого Святополка окаянного. А здесь все-таки они нашли силы в том, чтобы друг друга простить и примириться, и снова восстановить мир. И ключевая фигура здесь – это Владимир Мономах. Давайте в следующий раз уже эту историю про ослепление Василька мы прочитаем более подробно. И дальше у нас пойдет речь про Владимира Мономаха, потому что он наводит порядок в русской земле. И там следует его большое-большое поучение. Поучение Владимира Мономаха своим детям, как надо строить... Ну, это княжеские дети, понимаете? То есть это правящая династия, ей эти слова обращены. И летописец это вставляет. Вот слушайте на все веки вечные, как надо вообще строить политику, жить между собой братьями, чтобы не было беды. Вот. Вот так построена повесть временных лет.
Ну что ж, в следующий раз тогда будем пытаться в очередной раз ее дочитать, она довольно-таки длинная. Ну а на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!